В отличие от многих других религий, которые существуют на Земле, христианство – это религия отношений. Это религия личных отношений с Иисусом Христом. Существует много второстепенных вещей в христианстве. Существует христианская мораль, существуют христианские традиции, существуют формы. Вот то, что сейчас происходит здесь на богослужении, это определенная форма выражения нашего поклонения. Если вы посмотрите на историю христианской церкви, вы можете обнаружить, что в первые века или в средние века, или даже еще 100 лет назад формы существенно отличались от того, что есть сейчас. Но если мы посмотрим на сущность христианства, так вот, эта сущность, она заключается в нашем личном отношении к Иисусу Христу. Я хочу перефразировать. Сущность христианства – заключается в вашем личном отношении между вами и Иисусом Христом. Вот сколько есть отношений, что они из себя представляют, насколько они богаты, насколько они насыщают вашу душу, насколько они прочны, так что они действительно служат корнем в вашей жизни. Вот столько у вас христианства. Все остальное второстепенно. Все остальное производное. Наши отношения с людьми, наши отношения в церкви, то, что происходит здесь в церкви, то, что из себя представляет христианство вообще. Мы очень часто измеряем нашу жизнь вот этими второстепенными вещами. Но в действительности сущность христианства заключается в наших личных взаимоотношениях с Иисусом Христом и через Него с Богом, Творцом и Владыкой Вселенной. И если мы посмотрим на весь мир, то мы можем разделить весь мир на две категории. Весь мир делится на две категории. Те люди, которые уверовали в Иисуса Христа как в личного Спасителя и Господа, и те люди, которые имеют Его жизнь, знают эту жизнь, питаются этой жизнью, они живут этой жизнью. И остальные люди. Там разные идеологии, разные названия, разные структуры, подразделения человеческой мысли, человеческой традиции или религиозных форм. Но это люди, которые не имеют живительной связи с Богом через Иисуса Христа. Вне Иисуса Христа нет истины, нет света, нет жизни, и самое главное, нет спасения, и, конечно же, нет и не может быть полной удовлетворенности истинного блага. На прошлой неделе я прочитал в газете New York Times очень интересную статью, статья, которая... Обычно я не читаю эту газету, хочу вам сказать, это достаточно либеральная газета здесь, в Соединенных Штатах, но меня привлекло ее название. Название этой статьи звучало «Опасность релятивизма». Я немножко объясню, что такое релятивизм. Современное общество поражено тем, что все становится относительно, то есть все становится, теряет свою объективную ценность. И вот этот человек, автор этой статьи, наблюдая за современным обществом, он пришел в ужас. Удивительно, что даже в такой либеральной газете есть люди, которые приходят в ужас, глядя на то, что происходит в современном обществе. Его поразило, этого человека поразила одна проблема. Это разрушение или катастрофа семьи. То, что безотцовщина, дети растут только с мамой или только с папой, и отсюда очень много всякой-всякой разной беды. И вот, наблюдая за этой проблемой, исследуя эту проблему, он приходит к следующему выводу. Я приведу вам цитату небольшую. «Здоровье общества в основном определяется привычками и ценностями его членов». Далее он описывает печальное состояние общества современного. Вот, и дальше продолжает. «Не существует моральных норм и правил, ограниченно вплетенных в ежедневную жизнь, которые люди могли бы впитывать подсознательно, исследовать им, не задумываясь». То есть он говорит о том, что мы потеряли, как общество, мы потеряли очень важную составляющую. Раньше детки росли и подсознательно... вне каких-то дидактических форм, когда их на уроке учат чему-то, они просто неконтролируемо, они впитывали, что старших нужно уважать, что существует папа, есть мама, есть определенный порядок в доме и так далее. Так вот, сегодня эти нормы размыты, их нет, не существует, которые люди могли бы впитывать подсознательно и следовать их, не задумываясь, автоматически следовать. Дальше он говорит о том, как же это все исправлять. Возвращение общественных норм потребует морального лексикона. Эти нормы были разрушены неплохими людьми. Их разрушила чума релятивизма, который отказывается признать, что один образ поведения лучше другого. Люди потеряли привычку установления стандартов и понимание того, как они устанавливаются. В этих словах все правильно, и, казалось бы, наступило прозрение даже у самых отпетых либералов. Наступило прозрение. Но в действительности нам рано торжествовать. Дело в том, что в этих словах мы можем найти еще один очередной пустой и совершенно бесполезный вздох. Хотя по правильному поводу, и, может, даже в правильную сторону. Проблема не в том, что в этих словах есть. Проблема в том, чего в них нет в этих словах. Автор прав, делая вывод, что общество без норм и стандартов рано или поздно разрушит само себя. Не нужно далеко ходить, почитайте любой учебник истории, вы обнаружите, как целые цивилизации, отказываясь или входя в полосу, где у них нет норм, они уничтожали сами себя. Он прав, что обществу нужно вернуть язык морали, то есть чтобы в обществе привычно было, был разговор о том, что есть объективное хорошо и есть объективное плохо. Он тоже в этом прав. Он прав в том, что он сравнивает релятивизм или отсутствие норм с чумой, с этой катастрофической болезнью, которая поразила общество и уничтожает его. Но у него остался один неотвеченный вопрос. Посмотрите последнюю фразу. Посмотрите, он пишет: люди потеряли привычку установления стандартов и понимание того, как они устанавливаются. Проблема в том, что он сам не понимает, как они устанавливаются. Проблема в том, что он не объясняет своей статье, как они устанавливаются. Проблема в том, что как только он начнет пытаться объяснять, как же устанавливаются стандарты, он не сможет этого сделать. И поэтому все, что он написал до этого, абсолютно пустой выхлоп. Абсолютно бессмысленно. Кто устанавливает стандарты? И как это делается? Не ответив на этот вопрос, невозможно решить не только данной проблемы, какие бы катастрофические последствия ее не были. Не ответив на этот вопрос, невозможно решить самого главного, какой будет ваша жизнь. Что она из себя представляет? Кто определяет, что хорошо и что плохо? Кто определяет, что правильно, что неправильно? Ученые, философы, религиозные деятели или, может быть, собирательная мудрость веков? И с какой стати люди должны признать чье-то право определить, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно? Дело в том, что вот это право или претензия на право определять, что хорошо, что плохо, она неразрывно связана с сутью нашей греховной природы. И мы все поражены этой проблемой. Это одна из ключевых проблем человечества. Ее начало в Эдемском саду. Первородный грех как раз в этом и заключался. Адам и Ева присвоили себе право решать, что является нормой. С тех пор все проблемы человечества, его разложение, погружение во зло, в нечестие, его многочисленные конфликты, ссоры, войны, все берут свое начало в претензии человека определять, кто прав. Если вы посмотрите на самые маленькие ссоры, посмотрите, что происходит. Вы подходите с одной точки зрения, вы смотрите на вопрос с одной точки зрения, и вы, кажется, вы абсолютно правы, ваш оппонент – это муж, жена, подруга или кто-либо другой, с кем вы в конфликте сейчас, ваш оппонент, он тоже добивается того, что правильно в его сознании. Ему кажется, это правильно на данный момент. В результате столкновения двух правильных позиций, правильных субъективной, каждому кажется, что это правильно. И если вы возьмете от двух человек и умножьте это, расширяйте это дальше и дальше, дальше вы дойдете до двух государств, которые воюют. У одного своя правда, свое правильное положение, свой правильный взгляд, у другого свое правильное. И тысячи, десятки тысяч людей гибнут. Это очень сложный вопрос и очень серьезный вопрос, не решив которого, мы не сможем правильно жить. Дело в том, что его решение, решение этого вопроса возможно только в одном случае. Только в случае, если мы с вами признаем существование абсолютного суверенного владыки Творца. Тот, кто создал небо и землю, тот, кто создал вселенную, тот, кто владычествует ею, и тот, кто имеет право определять, что правильно, что неправильно. И даже это еще не полностью решит проблему. Кроме этого, нужна еще и внутренняя готовность принять его стандарты. Только совершенный Бог, создавший Вселенную, имеет право и имеет возможность быть объективным основанием для каких-либо стандартов. Вы помните, что Бог дал через Моисея, дал людям полноценный закон. Этот закон... Он и был полноценным моральным стандартом. Посмотрите первую половину Библии, вы читаете сейчас книгу Второзакония, если вы читаете вместе с нами по плану, читаете книгу Второзакония, мы заканчиваем Пятикнижие, и вы видите, что там полностью оно состоит из моральных правил. Это делай, это не делай. Это хорошо, это плохо. Это правильно, это неправильно. Этот закон дан самим Богом. То есть сам Бог дал человеку закон, детально объяснив до мелочей, что правильно, что неправильно. Проблема, как известно, не была решена Моисеевым законом. И причина этого заключалась в том, что внутри, в сердце человека, живет бунт. Человек, вот эти люди стояли у горы Синай, и Бог был на горе, и он там гром, молнии, он говорил так ясно, так очевидно, что люди в ужасе, в панике были. Они сказали Моисею, ты сам иди, ты сам разговаривай с Богом, мы не можем с Ним говорить. То есть они абсолютно точно были уверены. Вот эти слова, которые здесь записаны, они сказаны самим Богом, владыкой неба и земли. Но проблема в том, что в нас, у нас внутри, в каждом сердце живет эта неистребимая претензия. Даже когда мы столкнемся с тем, что абсолютно правильно, мы берем и пробуем это абсолютное правильно изогнуть под себя. Мы пытаемся заставить правильное делать то, что нам кажется правильным. Вот почему народ израильский с самого начала, всю свою жизнь вот так вот извиваясь, пытался каким-то образом выгораживаться. Иногда напрямую противился слову, иногда к Богу претензии предъявлял, а что ты нас вывел сюда? И здесь нет лука и чеснока. Проблема заключалась не только в отсутствии или в наличии абсолютного Божьего слова, определяющего, что хорошо и что плохо. Проблема заключалась в том, что люди внутри, в сердце своем, они не хотели принять эту истину. Эта проблема была решена только Иисусом Христом. Вот почему недостаточно для здоровья общества, недостаточно только признать Бога. Для того, чтобы человек, семья или общество были здоровыми, это невозможно без принятия Иисуса Христа Господом и Спасителем. Вот именно по этой причине евангелист Иоанн начинает свое Евангелие с такого обширного, глубокого, с такого основательного объяснения того, что Иисус Христос является Сыном Божиим. Причина, почему он так подробно объясняет, заключается в том, что очень многие люди вокруг нас, возможно, даже вы сами, они задают вопрос. Если мы говорим о том, что Христос только решает мои проблемы, проблемы моей семьи, проблемы моего общества, то возникает вопрос, а почему Христос? А почему не Будда? Он тоже хороший. Или Конфуций, или Магомед, или десятки, сотни разных менее известных богов, которым поклоняются миллионы людей по всей вселенной сегодня, или поклонялись в истории. И действительно, почему? Почему Христос? Почему только Христос? Почему не коллективная мудрость человечества? Почему не совокупность знаний современных ученых современного общества? Евангелист Иоанн, понимая чрезвычайную, исключительную важность Иисуса Христа, пишет свои Евангелия. Он знает, что Иисус стал откровением Божьей благодати и истины настолько, что всякий верующий в Него обретет спасение и новую жизнь, полноценную жизнь, которая никогда не прекратится. Иисус не только является истинным стандартом жизни, Он является самой жизнью. Вот почему я начал сегодняшнюю проповедь с утверждения, что христианство – это религия отношений, религия личных отношений с Иисусом Христом. Вот почему Иоанн пишет свое послание, пишет свое Евангелие, заканчивая ее таким утверждением, 20 глава, 31 стих. «Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». В самом начале Евангелия Иоанн приводит несколько доказательств, которые помогают нам убедиться, что это действительно так. Если вы помните, в прошлой проповеди мы назвали 4 таких доказательства, 4 свидетельства, которые говорят об Иисусе Христе, как о Боге, и говорят о том, что Ему действительно можно доверить себя и свое спасение. Эти 4 доказательства, они представлены в прологе, то есть в первых 18 стихах, или конкретно с 14 по 18 стихи, когда они, пролог доходит до своей кульминации. И мы уже говорили, мы достаточно подробно остановились на первом из них, я только кратко напомню. Мы говорили об откровении славы. Что это значит? Давайте посмотрим 14 стих. «И Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». В прошлой проповеди мы подробно рассматривали то, что в этом стихе, в этих словах Иоанн проводит явную параллель с тем, что записано в книге «Исход» 33 и 34 главы, где написано о том, что Бог обитал в скинии, которую Моисей построил вне стана для специальной встречи людей с Богом. И вот там, обитая в том месте, обитая в этой скинии, слава Господня проявлялась. И вот здесь Иоанн теперь говорит, и это слово, великий Логос, стало плотью, и оно обитало с нами, это слово «обитало» – очень важное слово, которое говорит не о краткосрочном, не о временном соприкосновении, о том, что они вместе жили, они были соседями, они были рядом, они находились рядом. То есть Иоанн, он лично знал, лично видел проявление Божьей славы в Иисусе Христе. И мы приводили несколько иллюстраций, объясняющих, в чем же она проявлялась, эта слава. То есть Иоанн убежден, что Иисус действительно Бог, Он действительно стандарт жизни, Он действительно сама жизнь. Почему? Потому что он видел в Нем славу, о которой он читал в Ветхом Завете, которая принадлежит только Богу Отцу. Он точно в этом уверен. Кроме этого откровения Божьей славы, мы говорили о еще три формы, каким образом Бог проявил свое откровение через Сына, через Иисуса Христа. Мы говорили об откровении вечности, об откровении жизни и откровении полноты или совершенства. И вот мы сегодня попробуем остановиться на этих трех свидетельствах, которые Иоанн хочет, чтобы мы знали. Итак, откровение вечности. Это второе свидетельство, которое подтверждает, что Иисус Христос действительно является стандартом нашей жизни, Он является сутью нашей жизни. И наша жизнь невозможна без наших личных глубоких отношений с Иисусом Христом. Это второе свидетельство заключается в том, что Иоанн, соприкасаясь со Христом, он точно был убежден в том, что Христос вечен. Что его происхождение не начинается с момента рождения от Марии. Он приводит целый ряд, Иоанн приводит целый ряд разных свидетельств об этом. Одно из таких свидетельств он повторяет три раза. В первой главе Евангелия Иоанна три раза повторена одна и та же фраза или одни и те же слова, ссылка на одни и те же слова. Первый раз мы встречаем это в 15 стихе. Это свидетельство Иоанна Крестителя. Иоанна 1:15. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Этот был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». То есть, заметьте, немножечко ниже, чуть позже в этой главе Иоанн будет рассказывать историю крещения Иисуса Христа, как он встретился там с Иоанном Крестителем и все, что произошло в это время. Но еще до этого рассказа евангелист Иоанн считает необходимым привести нам аргумент тех слов, которые были сказаны Иоанном. Он как бы берет и цитирует эти слова для того, чтобы показать нам что-то, продемонстрировать нам что-то именно в этом отрезке, именно вот в этой части своего аргумента. Смотрите, что его заинтересовало, почему это было очень важно. Эти слова процитированы из истории, из разговора Иоанна Крестителя с людьми, которые его окружали. Вы помните, что к нему подошли люди, они спрашивают, это были фарисеи в основном, религиозные деятели, они подошли и спрашивают, что ты крестишь? Кто ты такой, что ты здесь крестишь? Ты что, Христос? Или ты, может быть, Илия? Они знали, что написано о том, что Илия придет перед Мессией. Или, может быть, ты просто пророк? Иоанн отвечает им, и он говорит: нет, я не Христос, и я не Илия, и я не пророк. Немножко позже он говорит: я глас вопиющего в пустыне. Мы в следующей проповеди будем исследовать глубоко, что это означало конкретно. Но вот заметьте, что он, как он говорит о самом главном, или самое главное о себе, как он это представляет. Посмотрите еще раз 25 стих этой же первой главы. И они спросили его: что же крестишь ты? Если ты не Христос, не Илия, не пророк, Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень обувью. На следующий день, когда Иоанн имеет разговор со своими учениками, уже с близким кругом, Иоанн говорит об этом же самом еще раз. 29 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Это очень интересная, очень важная деталь. В еврейской традиции, как и у большинства народов, старшие по возрасту всегда имели или имеют приоритет. Они пользуются большим авторитетом. Вы помните, первенцам большая доля была положена, когда мы читаем о ветхозаветном разделе имущества. С их мнением считаются, их уважают и так далее. Это общая характеристика многих-многих культур. В случае с Иисусом Христом Иоанн говорит очень интересные вещи. Иоанн был на 6 месяцев старше Иисуса Христа. Ну, вы скажете, ну что такое 6 месяцев? Если бы 60 лет, то другое дело. Вы помните Исав и Иаков? Вы помните, у них там насколько было старшинство? на 5 или 15 минут, они близнецы были. Один просто первый родился, второй родился. И это, помните, какую большую проблему сыграло? Первородство было продано, и там очень много было с этим связано. То есть это играло существенную роль здесь в данном раскладе отношений. Но Иоанн, он говорит об этом, потому что он был прежде меня, он стал впереди меня, он выше меня, он значимее меня. Почему? Потому что он был прежде меня. То есть Иоанн ясно понимает, что Иисус, он существовал задолго до того, как Иоанн родился. Он понимает вечный характер Сына Божьего Иисуса Христа. Свидетельство Иоанна Крестителя играло огромную роль. Иоанна Крестителя признавали все, даже самые-самые закоренелые, неверующие люди, они признавали, что Иоанн Креститель действительно был значительным пророком, Божьим пророком. Поэтому евангелист Иоанн и ссылается на него здесь. Ну, кроме того, кроме Иоанна Крестителя, о вечной природе Мессии говорили многие пророки Ветхого Завета. Вот, например, пророк Исаия писал, Исаия 9, глава 6 стих, «Ибо младенец родился нам», то есть он говорит о физическом рождении, «сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности». Заметьте сочетание вот этих двух фраз. «Младенец родился, и он отец вечности». То есть образ Мессии еще в Ветхом Завете, он включал в себя вот эту вечную сущность. То есть, друзья мои, Иисус Христос обладает абсолютным, наивысшим авторитетом по причине того, что Он вечен, друзья мои. У Него нет начала, Он безначален, Он Отец Вечности, Он определяет стандарты. Будучи Творцом Вселенной, Он знает до мельчайших деталей, Он знает, что хорошо и что плохо. Все эти качества, безусловно, принадлежат Богу, и уникальность Иисуса Христа в том, что Он был, быв человеком, который однажды родился младенцем, но Он принес величие Божьего авторитета и Божьей вот этой абсолютной природы на уровень жизни людей. Кстати, Он сам неоднократно подчеркивал свою вечную природу. Один только текст я вам приведу. Очень интересно и очень важно. Евангелие Иоанна, 8 глава, 56 стих. Вы помните этот разговор, большой разговор, который произошел между Христом и фарисеями? Вот. И в этом разговоре есть такая часть, 56 стих. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи, «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Авраам жил, ну, больше 2000 лет до того, как это произошло, как этот разговор состоялся. Слушайте ответ. Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, пошел далее. В данном месте Иисус говорит о своем превосходстве над Авраамом. Само по себе это сравнение, оно уже, конечно, было или могло бы быть вызывающим для фарисеев, но то, что он сказал после того, или как он сделал это сравнение, это заставило их сразу схватиться за камни и пытаться его побить камнями. Причина была в следующем. Смотрите, что говорит Христос. Он не просто говорит, прежде, нежели был Авраам, я уже был. А он говорит, прежде, нежели был Авраам, я есмь. Это старый русский «я есмь» – это эти слова переводят еврейское слово, которое евреи не знают, как произносить. Так называемая тетраграмма, которая состоит из четырех букв – «йод», «хейм», «вав», «хейм». То есть тетраграмма, которая переводится, или она звучит по-русски, ее произносится как «Яхве». Или ее перепроизводят как Иегова. Вот это имя, особое имя Бога, с которым он открылся Моисею. Кстати, для того, чтобы это имя Бога произносить как-то, его только писали. Когда евреи встречают эту тетраграмму, они ее произносили двумя словами, или называли просто Адонай или Элохим. Адонай – это Господь, и у него есть своя форма, как она выражена письмом. Элохим – это Бог, и у него есть тоже свое слово, которое произносится как Элохим. То есть евреи считали это имя настолько святым, настолько величественным, что они его даже боялись произносить. Особенность этого имени заключается в том, что оно построено на корне глагола «быть». Вот почему, когда Бог представляет себя Моисею в книге «Исход», Он говорит: «Я есть сущий», «I am who I am» по-английски. «Я есть сущий». Вот в этом главная суть Его имени, то есть Он – само бытие. Бог, Он и есть, Он определяет бытие. Вот в этом месте Иисус, сравнивая Себя с Авраамом, Он произносит именно это слово. Он говорит: «Я есть прежде, нежели был Авраам». Логично сказать: «прежде, нежели был». Дальше должен стоять глагол прошедшего времени: «я тоже был» или «я уже был». Но он говорит: «прежде, нежели был Авраам в прошедшего времени», сейчас говорит в настоящее время: «I am», «я есть». Вот почему евреи сразу схватились за камни. Они ясно увидели, этот человек называет себя не просто Богом, а он называет себя этим святым, особенным именем, который только Богу Яхве, только настоящему, святому, сверхбогу принадлежит. Итак, Иисус имеет право определять стандарты нашей жизни. И Он дает эту жизнь, потому что Он Бог. Потому что Он был всегда. Потому что наша жизнь берет свое начало от Него, как от источника всякой жизни. Иоанн неоднократно слышал эти свидетельства из самых разных достоверных источников, включая Иоанна Крестителя и самого Иисуса Христа. Итак, мы говорим уже о двух аргументах, которые предлагает нам Иоанн, евангелист Иоанн. Он говорит: первое, Иисус точно Бог, потому что я видел славу Божию в Нем. Второе, он говорит: Иисус точно Бог, потому что Он вечен. И у меня есть ряд свидетельств, которые говорят о том, что Он был еще до того, как Он физически родился здесь на земле. Есть третий еще аргумент, я его назвал «откровение жизни». Этот третий аргумент заключается в короткой фразе, которую мы встречаем в 16 стихе. Посмотрите, он говорит: «и от полноты Его мы приняли». То есть Иоанн, евангелист Иоанн, и другие ученики, они лично испытали на себе что-то, что они получили от Иисуса Христа. Это очень важный элемент. Почему он говорит: я хочу, чтобы вы уверовали в Иисуса Христа. Я вам сейчас аргумент за аргументом привожу здесь, для того, чтобы вы имели эту жизнь, которую дает Христос. Он говорит: первое, я славу видел, ту славу, которая однажды оставила храм Иерусалимский. Я ее видел в Иисусе. Второе, он говорит: я точно знаю, Он вечен, Ему начала нет, Он существовал еще до того, как что-то появилось. Третье, он говорит: я, соприкоснувшись с Ним, и мы все, он говорит не только о себе, а о учениках, которые окружали его, мы все приняли благодать на благодать. Двумя стихами выше мы уже читали это утверждение. Помните, слово стало плотью, полное, обитало с нами, полное благодати и истины. Теперь Иоанн подчеркивает вот этот личный аспект или личностный аспект восприятия этой благодати. То есть Сын сошел с небес, и Он принес благодать не просто для того, чтобы показать ее людям. Вот посмотрите, какая красивая благодать. Он принес ее для того, чтобы дать ее людям. Апостол подчеркивает: от полноты Его мы приняли благодать. Друзья мои, в этом одна из основных истин христианства. Вечная жизнь, которую дает Христос, начинается уже сейчас. Это другое качество жизни, которое мы получаем. Друзья, христианство – это не просто принятие новой морали. Христианство – это не просто исполнение особых обрядов. Христианство или принять Христа означает принять Его жизнь. Это означает наполняться им самим. Наполняться так, чтобы Он давал нам полноту, смысл жизни, цель, удовлетворение, радость и все то, к чему так стремится наша душа. Это то, что Иоанн получил от Иисуса Христа. Иисус сам говорил об этом много раз. В одной ситуации Он сравнивал себя с хлебом. С хлебом, который сошел с небес, и с хлебом, которым живут люди. Этот хлеб сошел для того, чтобы люди им жили. Это произошло в очень интересных обстоятельствах. Помните, Христос накормил 5000 человек, когда Он умножил хлебы и рыбки. И вот на следующий день толпы людей переправились на другую сторону озера для того, чтобы найти Иисуса Христа, чтобы еще раз бесплатный обед получить. Гуманитарку или велфер, или как это можно назвать в современном нашем выражении. Ну вот эта часть вот человеческой природы, она, по всей видимости, всегда существовала. И вот когда Иисус встречает их, Он обращается к ним с очень интересными словами. 6 глава Евангелия Иоанна, 27 стих. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». Немножко ниже в этой же беседе Он прямо говорит о том, что пища, которая дает им жизнь вечную, и есть Он Сам, то есть Он Сам является этой пищей. 47 стих. «Верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек». Вы помните эту историю. Во время длительного странствования Израиля по пустыне Бог каждый день посылал им манну с небес. Это было сверхъестественное, чудодейственное какое-то явление, свидетелями которого были первые или вот эти выходцы, евреи, которые вышли из Египта. И эта манна, она помогла им прожить 40 лет в пустыне. Она помогла им прожить на земле. Но эта манна, как вы помните, она бессильна была дать им жизнь вечную. Вот почему Иисус сравнивает и говорит, что вот отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, который Бог с небес послал сейчас во мне или через меня, Иисус говорит, таков, что едущий его не умрет вовек. То есть для того, чтобы иметь вечную жизнь, о которой говорит евангелист Иоанн, нужно питаться Христом регулярно, нужно наполнять свое сознание, нужно жить им. В 47 стихе, посмотрите, Иисус подчеркивает, как это происходит. Посмотрите, самое начало. Он говорит, верующий в Меня имеет жизнь вечную. То есть питаться Христом как хлебом означает веровать в Него. В 57 стихе, здесь же в этой главе, Иисус добавляет еще одно объяснение, которое помогает нам точнее понять, о чем же Он говорит, что же Он имеет в виду. «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так едущий Меня жить будет Мною». Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб этот жить будет вовек. То есть жить Христом означает веровать в Него, означает признавать Его своим Спасителем и Господом, означает доверяться Ему, покоряться Ему. Иисус говорит, живите Мной, как Я живу Отцу, полной покорностью Отцу, полным доверием Отцу каждое мгновение своей жизни. Он начинал свой день, помните, с погружения в общение с Отцом. Он всегда осознавал присутствие Отца. Он ясно понимал свою зависимость от Отца. Он постоянно доверял свою жизнь, все то, что окружало его Отцу. Он покорялся Его воле в каждой ситуации своей жизни. Иисус жил Отцом. Он смотрел на мир глазами, полными благодати и истины. Его сердце было наполнено чувствами Отца. Он имел эту внутреннюю уверенность, которую он получил от Отца. Он имел свободу Отца. Вот почему в целом ряде ситуаций мы видим, насколько Христос отличается от всего того, что происходит вокруг. Наверное, одна из наиболее ярких ситуаций – это когда Христос стоит перед Пилатом. Пилат привык видеть перед собой трепещущих от страха людей. Иисус, помните, как объяснил ему? Иисус объясняет ему и говорит: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе от Отца свыше». То есть, заметьте, Христос стоит в самой острой, самой напряженной точке своей жизни. Сейчас будет вынесен приговор для распятия. Но он стоит в этой точке, и он смотрит на жизнь свободой Отца, его абсолютной властью, владычеством, его абсолютным добром или благом, ясным пониманием, что полностью его жизнь принадлежит Отцу. Вот что значит, Христос жил Отцом. Он видел свое будущее в свете обещаний Отца, в глубоком знании верности Отца. Вот почему Христос имел уверенность, свободу, твердость. Вот почему его сердце было наполнено удовлетворением и радостью, несмотря на сложнейшую жизнь, которую ему пришлось прожить. Теперь он говорит ученикам: «Едущий меня», то есть наполняющийся мною, «будет жить мною». Это настоящая новая жизнь. Жизнь, которой нет на земле. На земле ее невозможно генерировать. Она только с небес должна прийти. Это жизнь благодати и истины. Жизнь, которую Сын принес с небес, чтобы дать ее ученикам. После этого разговора многие отошли от Христа. Они не поняли философской идеи всего того, что Христос объяснял ему. Вот. И вот Христос теперь обращается к 12 и говорит, и предлагает 12 следующее. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти?» И вот послушайте ответ Петра. Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Обратите внимание, главным аргументом, который не позволил Петру и остальным 12 оставить Христа в данной точке, была жизнь, которую они получили через Слово. Они слышали слова Христа, и эти слова они начали приносить жизнь. И Петр говорит: мы живем Твоим Словом, мы видим эту жизнь, которая от Тебя исходит. И мы не можем, куда нам еще идти? Нет жизни больше нигде, ни в каком другом месте. Вот что означали слова Иоанна. Посмотрите, и от полноты его все мы приняли благодать на благодать. Друзья, это очень важный аргумент. Первые ученики приняли благодать Иисуса Христа до такой степени, они приняли жизнь Христову до такой степени, что вся их жизнь радикально изменилась. Вы помните, они стали основателями церквей, вы помните, что очень многие из них отдали свои жизни за Иисуса Христа. Вы знаете, что несмотря на то, что умирали сотни, тысячи первых учеников, десятки или сотни тысяч вставали за ними. Причина этого была в жизни, которая была у этих учеников. Вот почему Иоанн, когда он пишет свое послание, он начинает его с этой же самой идеи. 1 Иоанна 1:1 о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась. И мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что вы видели, мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом Его и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенно. Итак, Иоанн убеждает нас в том, что Иисус – Сын Божий, посланный Отцом, чтобы спасти людей. Мы уже говорили о трех его аргументах. Первое – мы видели славу Его, Божию славу. Второе – мы слышали свидетельство Его вечной природы. Третье, мы приняли небесную жизнь от Него. И в заключение Иоанн приводит еще один аргумент. Мы убедились в совершенстве, в полноте Божьего откровения, явленного через Христа. Давайте еще раз посмотрим на 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами». И вот здесь вот это важное слово «полное благодати и истины». Далее, после краткого упоминания об Иоанне Крестителе, о его свидетельстве, Иоанн возвращается снова к этой же мысли, как бы продолжает ее в 16 стихе. «И от полноты его все мы приняли благодать на благодать». Но здесь он приводит интересное сравнение, которое помогает нам немножко точнее уяснить, что же имеется в виду под словом «полнота». 17 стих. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Если мы посмотрим на прошлое до Иисуса Христа, закон Моисеев представлял собой точку наивысшего откровения, в котором Бог явил себя людям. Вы помните эту историю, мы только что ее читали, опять-таки в книге, в Пятикнижии, в книге «Исход», и во Второзаконии повторяется эта история. История, когда Бог привел народ израильский к горе Синай, и вот там это была единственная точка в истории, когда Бог в громе, в облаке, огонь горел там, присутствовал ясно на горе, люди слышали его голос. Моисей поднимался туда, и когда он сходил с горы, лицо его сияло так, что израильтяне были в ужасе от того, что они видели. То есть до Моисея, вернее, до Иисуса Христа, Моисей и его закон были, они ознаменовали собой самую высшую точку божественного откровения. Израильтяне хорошо помнили эту историю, она лежит в основании всего того, с чем было связано их прошлое. И вот эта точка, о которой сказано здесь, она в Иисусе Христе подтверждает, что пришествие Иисуса Христа затмило славу и величие Синая. Давайте посмотрим на книгу Второзакония, в котором Бог, обращаясь к народу через Моисея, говорил о том, что это однажды произойдет. Очень интересный текст, 18 глава книги Второзакония, буквально на этой неделе мы вместе читали эту главу еще раз, 15 стих. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет Господь Бог твой, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу более, чтобы мне не умереть». То есть они видели это Божье присутствие, они боялись ее, и они просили, ты больше так к нам не говори. И сказал мне Господь, 17 стих, хорошо то, что они говорили. То есть я буду теперь говорить к вам по-другому. И вот здесь очень важное пророческое слово, важное обетование. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. Заметьте, о чем говорит здесь Бог. Еще тогда, во Второзаконии, он говорит, следующее мое, более интенсивное, более полное выражение себя людям будет не в огне на горе Хариве, а в пророке из среды братьев ваших. В человеке будет это, в сверхчеловеке, в особом человеке будет это выражение. И Иисус представил нам Бога ближе и полнее, чем это произошло во времена Моисея на горе Синай. Вот что означает это свидетельство Иоанна, еще раз 16 стих. «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея». Эффект горы Синая был выражен в законе. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Несколько интересных деталей этих стихов. Во-первых, здесь подчеркивается более совершенная природа и роль посредника. Обратите внимание на два слова. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли». через Иисуса Христа. Закон дан через Моисея, это значит, Моисей его взял и передал. А благодать и истина через Иисуса Христа произошли. То есть Иисус был источником, генерировавшим благодать и истину. Это первая очень интересная точка. Он действительно был Богом. Поэтому Он и был источником благодати. Поэтому Он и был источником истины. Во-вторых, вторая интересная деталь этого текста. Полнота божественного откровения, явленного через Иисуса Христа, выражается еще и в том, что хотя Божье присутствие на горе Синай было настолько очевидным, что все видели огонь, видели дым, они понимали, что Бог там, но они не могли видеть Бога. В Иисусе Христе каждый человек, Бог явил себя так, что каждый человек, который соприкасался со Христом, он мог увидеть в Иисусе Бога. То есть это была более полная, это была совершенная, абсолютная форма выражения Божьего откровения людям, которая только когда-либо была возможна. Когда-то Филипп, один из учеников Иисуса Христа, спросил его, очень интересные слова, 14 глава Иоанна, 8 стих. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые я говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Друзья, люди не могут прийти к Иисусу, прийти к Богу никаким другим путем, как только через Иисуса Христа. И Иисус открыл нам Бога. Люди, которые вращались или общались с Иисусом Христом, они могли видеть Бога в том, что делает Христос. Они могли слышать в том, что говорил Христос. Они могли общаться с Ним, задавая Ему вопросы, наблюдая за Его реакцией и так далее. Они видели Его божественную жизнь. В-третьих, это самое главное. В Иисусе Христе Божье откровение было наиболее действенно. Закон, данный через Моисея, был истиной, абсолютно точно истиной. Мы начали сегодня с упоминания важности стандарта. Более того, этот закон, который представлял собой истину, он был дан по Божьей благодати. То есть Бог совершенно не обязан был объяснять людям, что правильно, что неправильно. Он совсем не обязан был вступать с ними в отношении завета. Но, друзья мои, закон, как часть Синайского завета, не имел силы изменять сердца людей. Вот почему для этой цели нужна была более интенсивная степень выражения Божьего откровения, благодати и истины. И она была явлена в Иисусе Христе. Вот почему Иоанн подчеркивает полноту или завершенность Божьего откровения в Иисусе Христе. «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Кстати, полнота Божьего откровения самого себя в Сыне подробно описана в послании к евреям. Помните, мы изучали эти стихи Евреям 1:1. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого века сотворил, этот, будучи сиянием славы и образом ипостаси его, держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия Божьего на высоте». Друзья, Христос принес совершенную жертву, которая навсегда решила проблему нашего греха, сделав нас поистине праведными в Нем. Христос заключил совершенный завет, то есть новый завет, не только определив новый статус спасенных людей, но давший им новую природу, ненавидящую грех, ищущую Бога, стремящуюся к Нему. Друзья, Христос стал совершенным первосвященником, который обеспечил постоянные взаимоотношения между нами и Богом. Вот почему Иоанн пишет эти слова. Он снова и снова возвращается к ним, он снова и снова подчеркивает, это же написано, чтобы вы уверовали в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя в Него, имели жизнь во имя Его. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы задать вам еще раз этот вопрос. Каково ваше отношение к Иисусу Христу? Я имею в виду, каково ваше отношение? Не общее отношение, не то, что вы думаете об Иисусе Христе, а то, что происходит внутри вашего сердца. То, что происходит между вашей душой и Иисусом Христом. Признали ли вы Его единственным и объективным стандартом жизни? Признали ли вы Его носителем истинной, полноценной жизни? И самое большое, наверное, приняли ли вы эту жизнь, доверив себя Иисусу Христу, как своему Спасителю? Мы сейчас будем молиться, и каждая молитва – это встреча со Христом. Каждая молитва – это возможность соединиться мыслями своими, сознанием своим со Христом. Это возможность предстать, осознать себя в Божьем присутствии. Если вы еще не имеете отношений с Иисусом Христом, это сегодня ваше время. Бог дает эту благодать, благодать времени, благодать разума, благодать здравого смысла, благодать того, что Слово Божие звучит. Это для вас сегодня звучит Слово, чтобы вы сегодня, преклонившись перед Владыкой неба и земли, воспользовавшись Его милостью, явленной в Сыне, вы могли стать частью этого завета, который был заключен на Голгофском кресте. Если вы знаете уже Иисуса Христа, насколько вы живы им? Насколько Он определяет вашу жизнь? И опять-таки наша молитва – это возможность для того, чтобы эти взаимоотношения становились более ясными, более живыми и более действенными. Давайте мы преклоним колени.